столом угодно, юноша.
Скорик подошел, оглянулся на парнишку, который торчал в дверях, и тихонько, как было приказано, сказал:
— Смерть дожидается, моси нет.
Сказал и испугался. — Ну, как не поймет. Спросит, чего это она дожидается, а Сенька и знать не знает. Но длинноволосый ничего такого спрашивать не стал, а вместо этого вежливо, негромко попросил паренька:
— Господин Кирка, будьте любезны, сокройте свой лик за дверью.
Скорик-то понял, что это он велел пацану проваливать, а Кирка этот, видно, не смекитил, как стоял, так и остался стоять. Тогда Очко как пустит сокола из правого рукава, в смысле ножек, тот как хряснет в косяк в вершке от Килькиного уха. Парнишку сразу будто ветром сдуло. Очкастый внимательно посмотрел на Скорика. Глаза под стеклышками были светлые, холодные, чисто две ледышки. Достал из кармана бумажный квадратик, протянул. И опять тихо, так вежливо:
— Держите, юноша. Передайте, загляну нынче к часу в восьмом. Хотя постойте.
Повернулся к двери, позвал:
— Эй, господин Шестой, вы еще здесь?
В щель снова Килька просунулся. Выходит, у него не одна кликуха, а две. Шмыгнул носом. Старушка спросил: — Пером кидаться не будешь? Очко ответил непонятно:
— Я знаю нежного парни, перо не в моде в наши дни. Когда у нас рандеву, то бишь стык с упырем?
Килька Шестой, однако, понял. Сказывали, в седьмом, говорит.
— Благодарю,
— кивнул чудной человек. И Сеньки:
— Нет, в восьмом не получится. Передайте, буду в девятом или даже в десятом.
И отвернулся, снова стал на иконостас глядеть. Скорик понял, разговору конец. Обратно шел через хитровку дворами, чтобы угол срезать. Думал, вот это люди! Хе, еще бы князю с такими орлами не быть первым московским налетчиком! Казалось, чего бы только не дал, чтобы с ними на хазе посиживать, своим среди своих. За Хитровским переулком, где по краям площади дрыхли рядами паденщики, Сенька встал под сухим тополем, развернул бумажный пакетик. Любопытно же, что там такого драгоценного, из-за чего смерть готова была целый пятерик отвалить. Белый порошок, на вроде сахарина. Лизнул языком. Сладковатый, но не сахарин, тот много слаще. Засмотрелся, не видел, как Ташка подошла. Сень, говорит, ты чего, марафетчиком заделался? Тут только до Скорика доперло. Ну, конечно же, это же марафет, ясное дело. Оттого у смерти и зрачки чернее ночи. И вот оно выходит, что... Его не лизать надо, а в нос нюхать, — объяснила Ташка. По раннему времени она была не при параде и не намазанная, с кошелкой в руке, видно, в лавку ходила. — Зря ты, — говорит Сень, — все мозги пронюхаешь. Но он все же взял щепотку, сунул в ноздрю, вдохнул, что было мочи. Ну, пакость! Слезы из глаз потекли, обчихался весь и соплями потек. — Что, дурень, проверил? — наморщила нос Ташка. — Говорю, брось. Скажи лучше, это у меня что? И себе на волосье показывает, а у нее на макушке воткнуты ромашка и еще два цветочка Сеньки неизвестных.
Сто, сто, коровий лужок.
Не лужок, а три послания. Моя рана означает «ненавижу мужчин», ромашка — равнодушие, а серебрянка — сердечное расположение. Вот иду я с каким-нибудь клиентом, от которого тошно, воткнула себе моя рана. Презрение ему показываю, а он дубины и знать не знает. Или с тобой вот сейчас стою, и в волосах серебрянка, потому что мы товарищи. Она и вправду оставила в волосах одну серебрянку, чтобы Сенька порадовался.
— Ну, равнодушие тебе зачем?
Ташка глазами блеснула, губы потресканные языком облизнула. — А это влюбится в меня какой-нибудь ухажер, станет конфеты дарить, бусы всякие. Я его гнать не стану, потому что он мне может нравиться, но и гордость тоже соблюсти надо. Вот и прицеплю ромашку, пускай мучается.
— Какой еще ухажер!
— фыркнул Сенька, заворачивая марафет, как было. Сунул в карман, а там брякнуло бусы зеленые, что у китайца скрадены. Ну и, раз к слову пришлось, сказал:
— Хочешь, я тебе безо всякого ухажерства бусы подарю?
достал, помахал у Ташки перед носом. Она прям засветилась вся.
«Ой, — говорит, — какие красивые! И цвет мой самый любимый, эсмеральда называется. Правда подаришь?»
«Да бери, недолго».
Ну и отдал ей невелика утрата, 70 копеек. Ташка тут же бусы на шею натянула, Сеньку в щеку чмокнула и со всех ног домой. В зеркало смотреться. А Скорик тоже побежал к Яузскому бульвару. Смерть поди заждалась. Показал ей пакетик издали, да и в карман спрятал. Она говорит: «Ты что, давай скорей!» А у самой глаза на мокром месте и в голосе дрожание. Он ей:
«Ага, сейчас. Ты чего бесела? Писай князю записку, чтоб взял меня в сайку».
Смерть к нему бросилась, хотелось силой отобрать, но куда там, Сенька от нее вокруг стола побежал. Поиграли малость в догонялки, она взмолилась:
«Дай, Кат, не мучай!»
Скорику ее жалко стало, вон она какая красивая, а тоже бесчастная. Дался ей порошок этот поганый, и еще подумалось: может, не станет князь в важном деле бабу слушать, хоть бы даже и самую разобожаемую полюбовницу. Хотя нет, пацаны сказывали, что ей от князя ни в чем отказа нет, ни в большом, ни в малом. Пока сомневался, отдавать марафет или нет, смерть вдруг понурилась вся, за стол села, лоб подперла, устала так и говорит:
«Да пропади ты пропадом, звереныш, все одно подрастешь, волчиной станешь».
Застонала тихонько, словно от боли, потом взяла бумаги клочок, написала что-то карандашом, швырнула: «На, подавись». Он прочел и не поверил своей удаче. На бумажке было размашисто написано: «Князь, возьми мальца в дело. Он такой, как тебе нужно. Смерть».